В эфире телеканала «Союз», «Царский дневник». Страницы жизни династии Романовых. Встречи с людьми, увлеченными царской тематикой. Мнения экспертов и дневниковые записи последней царской семьи. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро. А за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. Строки из поэмы «Борис Годунов» мы решили сделать эпиграфом нашей программы, потому что они как нельзя лучше отражают ее суть. Без знания истории своей родины и государей, правивших когда-то ею, интеллектуальный багаж современного человека становится ущербным. Но что знаем мы сегодня о монархах, строивших великую Россию?
Трудное для Руси смутное время закончилось избранием в 1613 году нового царя. Им стал 17-летний Михаил Федорович Романов. При нем страна, дошедшая до крайности, сумела не только возродиться в короткий срок, но и нашла в себе силы для нового развития и роста. По свидетельствам современников, вся деятельность государя была успокоением взволнованного смуты государства. И этой цели он сумел достичь – истребить административное злоупотребление воевод, навести в стране должный порядок и поднять общее народное благосостояние. Михаил Федорович правил 32 года и, умирая, благословил сына своего 16-летнего Алексея на царство. Так, впервые после длительного перерыва к власти пришел подготовленный к политической деятельности государь. Алексей Михайлович был умным и образованным человеком, знал иностранные языки, разбирался в философии и богословии, понимал и любил духовную музыку. Во время его царствования был составлен весьма полный свод законов, знаменитое соборное уложение, которое явилось замечательным произведением юридической мысли не только России, но и всего мира. Была продолжена реформа армии, построен первый русский парусный корабль для охраны торговых судов в Каспийском море. А одним из самых важных достижений стало воссоединение России с Украиной. Второй русский царь из династии Романовых получил у современников прозвание «Тишайший» за доброту и кроткий нрав, но на годы его царствования пришлось немалое количество внутренних устройств и внешних войн. В 1676 году, после смерти отца Алексея Михайловича Тишайшего, престол занимает его сын Федор, старший брат будущего императора Петра I. Впоследствии свершение Петра совершенно заслонили 6-летнее правление старшего брата. А ведь этот последний московский царь начал многое из того, что затем осуществил первый российский император. Федор Алексеевич был по-европейски образованным и развитым юношей. Личная библиотека государя насчитывала 200 с лишним томов, по тем временам богатейшее собрание. Именно в этот период в России появилось правительство. По указу царя Дума стала постоянно действующим органом. При нем стали мостить дороги, которые утопали в грязи, строить каменные дома взамен пожароопасных деревянных, проведена первая канализация. Но к самому волевому решению царя надо отнести отмену мясничества. Федор Алексеевич хотел, чтобы чины присваивались исключительно по заслугам, а не за знатность рода. Государь всея Руси Федор Алексеевич умер на 6-й год правления, как записано в разрядной книге, апреля в 27-й день, грехов ради всего московского государства.
Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя. И сею чистую жертву и связал уже неразрывно государя с подданным, писал Николай Васильевич Гоголь. Подвиг Ивана Сусанина, спасшего жизнь юного Михаила Романова ценой собственной жизни, был воспет неоднократно. Можно вспомнить поэму Рылеева «Иван Сусанин», оперу Глинки «Жизнь за царя», а также многочисленные архитектурные изваяния. Один из таких памятников, до 1918 года украшавший центральную площадь Костромы, был восстановлен в наши дни. Примечательно, что организатором этого стал потомок легендарного героя. У нас на связи Борис Константинович Коробов из Костромы. Борис Константинович, здравствуйте. Вы слышите нас?
Здравствуйте.
Борис Константинович, скажите, пожалуйста, когда и как вы узнали о своем родстве с легендарным героем?
Несколько лет тому назад, где-то около 15 лет, моя сестренка сказала, что мы являемся потомками Ивана Сусанина. Я не поверил, естественно. Сделал запрос нашим краеведам, ну и получил такой документ. Имеет место быть версией, что я являюсь потомком Ивана Сусанина. Говоря, вот тут у меня мурашки по коже пробежали, я почувствовал такую дрожь и, знаете, вот, как бы, значимость того, что я должен своего прапрапрадеда чтить и его подвиг его, чтобы он был у нас в веках просвещать. И когда где-то несколько лет тому назад в куче мусора нашли вот эту колонну, это колонна того памятника, который был разрушен после революции, построен в 1851 году.
А в оригинале, мне кажется, была коленопреклоненная фигура Сусанина, правильно?
Да, он был коленопреклоненный, он у нас выполнен в масштабе 1:3. Я его сдал в музей, а это сделано. Помните, были раскопки Ивана Сусанина, нашли вот его как бы вот, значит, останки, идентифицировали его. Профессор Завьялов занимался. По теории Герасимова восстановили этот облик. Я взял в департаменте культуры наследия вот этот образ, который был восстановлен. Сделали бороду, восстановили, значит, усы. Я считаю, что мой брат похож чем-то на меня. Еще очки одеть, это вообще копия.
Дорогой Борис, значит, Константинович, спасибо вам большое. Наше время подходит к концу. Да. Мы сердечно благодарим вас не только за то, что вы потратили время на связь с нами, но и за все то, что вы делаете. Дай Бог вам помощи в этом и всего вам доброго.
Спасибо. Вам удачи. Привет, Екатеринбург.
Спасибо. В 1992 году, когда не было еще в Екатеринбурге храма на Крови, не было и монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, в студию поэта и музыканта Александра Новикова пришел никому тогда неизвестный мастер-литейщик Николай Петков. Он озвучил идею, в ту пору казавшуюся авантюрной – отлить колокола для храма на Крови, который будет когда-нибудь воздвигнут на месте мученичества царской семьи. Александра Васильевича эта идея захватила, и он профинансировал ее осуществление. Так были отлиты 8 колоколов, 7 именные, от цесаревича Алексея до государя Николая, от маленького до большого, и 8-й, самый крупный, посвященный царской семье в целом. 8 лет эти колокола ждали своего часа в студии звукозаписи Александра Новикова. А в 2000 году заняли свое место на колокольне главного храма монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. По размеру они скорее подходили для небольшой церкви. А для компанов строящегося храма на Крови в начале 2000-х деньги пришлось собирать всем миром. И снова Александр Новиков и Николай Петков, к тому времени уже признанный колокололитейщик, стали душой этого процесса. Александр Васильевич Новиков ездил по стране с концертами, сборы от которых шли на отливку колоколов. Люди разного социального статуса и финансового положения жертвовали кто сколько мог. И все получилось. Вообще замечено, что царские колокола имеют свойство объединять людей.
Колокольные звоны России. Плывут они над ее просторами, лесами и полями, городами и весями, золотыми куполами православных церквей. В Новосибирске есть храм во имя святого царя Николая. В храмовой звоннице 7 колоколов по числу царственных страстотерпцев. Все они именные. Идея создания этой звонницы принадлежит митрополиту Новосибирскому и Берскому Тихону, а средства на нее собирали всем миром.
Колокол – как голос Бога, который пробуждает человека к покаянию, к молитве, пробуждает его совести.
Наш звон, он рождает в душе теплые чувства. Очень часто проходит человек, и он вспоминает о Боге. Он крестится, он молится. Иногда первый раз заходит в храм и говорит: вы знаете, вот если бы не ваш звон, я бы вообще в храм не зашел. Главный из них — колокол царицы Александры. На нем изображено две иконы. Это иконочка старицы Александры и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Второй по величине колокол – это колокол в честь царевича Алексея с иконой преподобного Серафима Саровского. Если вы помните по житию, царица Александра приезжала с царем Николаем в Дивеевскую Саровскую обитель, молили о даровании наследника, и вот после этого им был дарован сын царевич Алексей. Следующий колокол переборный – это колокол уже в честь великих княжон, великой княжны Ольги. Затем у нас идут зазвонные колокола. Это колокол в честь Татьяны, Марии и самой маленькой Анастасии. И вот в прошлом году, 28 октября, состоялось долгожданное событие освящения нашего царского колокола. На этом колоколе три иконы. Икона в честь царя Николая, икона в честь Иова Многострадального, потому что царь-государь Николай, он родился у нас 19 мая, в день рождения как раз Иова Многострадального, в день его памяти. И икона святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца. Царский колокол весом 150 килограмм был отлит в городе Москве на предприятии «Литекс». У нас были необычные пожелания. Мы хотели обязательно, чтобы на царском колоколе был тропарь в честь царя Николая. «Царство земного лишения, узы и страдания многоразличные, кротко претерпел Еси. Свидетельствовал о Христе даже до смерти от богоборцев. Страстотерпче, великий боговенчанный царю Николая. Всего ради мученическим венцем на небесех. Венчать с царицей чада и слуги твоими Христос Бог. Его же моли помиловать страну российскую и спасти души наши».
Вчера, в воскресенье 14 июля, исполнилось ровно 95 лет со дня последнего для семьи государя Николая II богослужения в их земной жизни. Воскресным днем 14 июля 1918 года в Доме особого назначения в Екатеринбурге была отслужена обедница, служба, являющаяся подобием божественной литургии, но исключающая главную ее часть. По свидетельству священника Екатерининского собора протоиерея Иоанна Сторожева, во время богослужения, в котором принимали участие все члены царской семьи и их слуги, произошло нечто необычное. Став на свое место, мы с отцом-диаконом начали последование обедницы. По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитвословие «Со святыми упокой». Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения запел эту молитву. Стал петь и я, несколько смущенный таким отступлением от устава. Но едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади нас члены семьи Романовых опустились на колени, и здесь вдруг ясно ощутил я то высокое духовное утешение, которое дает разделенная молитва. Еще в большей степени дано было пережить это, когда в конце богослужения я прочел молитву к Богоматери, где в высокопоэтических, трогательных словах выражается мольба страждущего человека поддержать его среди скорбей, дать ему силы достойно нести неспосланный от Бога крест. После богослужения все приложились к Святому Кресту. Причем Николаю Александровичу и Александре Федоровне отец-диакон вручил по просфоре. Согласие Юровского было заблаговременно получено. Когда я выходил и шел очень близко от бывших великих княжон, мне послышалось едва уловимое «благодарю». Не думаю, чтобы мне только показалось. Молча дошли мы с отцом-диаконом до здания художественной школы. И здесь вдруг отец-диакон сказал мне: «Знаете, отец протоиерей, у них там чего-то случилось». Так как в этих словах отца диакона было некоторое подтверждение вынесенного и мною впечатления, то я даже остановился и спросил, почему он так думает. «Да так, они все какие-то другие точно, да и не поет никто». А надо сказать, что действительно за богослужением 14 июля впервые никто из семьи Романовых не пел вместе с нами. А вот что записала в тот день государыня Александра Федоровна в своем дневнике. «Прекрасное летнее утро. Почти не спала из-за спины и ног. 10,5 часов. Имела радость от слушания обедницы. Молодой священник служил во второй раз. 11,5-12 часов. Остальные гуляли. Ольга со мной. Снова провела день лежа в постели. Татьяна оставалась со мной днем. Духовное чтение. Книга пророка Осии, глава 4 и 14. Пророка Иоэля, 1 до конца. Замечу, что в прочитанных в тот день государыней библейских отрывках были и такие слова. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями своей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятвы и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». И еще. «Теперь они говорят, нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он нам сделает?» До роковой ночи 17 июля оставалось 3 дня.